Кризи.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Забирать ли технику из Крыма будет решать Киев. Россия проверит учебники по истории из-за Крыма. Путин надеется на нормализацию отношений с Украиной. Далее подробно. Командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть из аннексированного Крыма украинскую военную технику на материк. Об этом сообщает 112 канал.
Ну, рішення буде прийматися на вищому політичному керівництві держави. Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишилися, кажучи, розмінною картою в якійсь грязній обратній кремлівській ігрі. Наш реально на період анексії Криму був не на ходу тільки один ВДК Ольшанський.
Воронченко отметил, что заявление о плохом состоянии украинского флота не соответствует действительности. Министерство образования и науки России отправило на дополнительную экспертизу учебник по новейшей истории России для 10 класса, в котором содержатся высказывания о Крыме, ставшие предметом критики спикера российского Софеда Валентины Матвиенко. Цитата, которая возмутила Матвиенко, звучит так. «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров». Подразделение немецкой компании «Siemens» подтвердило новый проект сотрудничества с российской государственной корпорацией «Ростех», структуры которой ранее обманули материнскую немецкую корпорацию «Siemens» с незаконной поставкой ее газовых турбин в аннексированный Крым в нарушение контракта. Об этом накануне сообщило государственное российское агентство ТАСС. Как рассказала агентству пресс-секретарь российской компании «Siemens здравоохранения» Инна Домарадская, они готовы предоставить свои технологии и опыт для создания в регионах России централизованных клиентов. Клинико-диагностических лабораторий. В Белгород-Днестровском районе Одесской области от кори умер 5-летний ребенок. Об этом на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслав Полясный.
Всі випадки пов'язані з бідним закладом за медичною допомогою. Необхідно відмітити, що вістроїти захворювання серед групи ризику в першу чергу медичних працівників, педагогів та вихователів.
Врачи в Украине уже больше недели констатируют вспышку кори. В основном инфекционное заболевание наблюдается у детей. Российское министерство информационной политики Крыма разъяснило накануне, почему на полуострове случился частичный сбой работы ТВ-ресиверов. По сообщению подконтрольного Кремлю ведомства, в конце декабря в Крыму перевели сеть цифрового вещания на российские стандарты, что и повлияло на телевещание. Крымчанам предлагают в таких случаях настроить телеканалы вручную. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения его страны с Украиной улучшатся после урегулирования ситуации на Донбассе, но при этом он не упомянул об аннексированном Крыме. Как заявил он на встрече с руководителями российских средств массовой информации, Россия не заинтересована в замораживании конфликта на Донбассе и хотела бы, чтобы ситуация была решена. Он не объяснил, как могла бы быть возможна такая нормализация в условиях, когда Россия продолжает незаконно, вопреки международному праву, оккупировать украинский Крым. Минувший год отметился повышением цен на продовольственные товары в целом более чем на 8%, несмотря на снижение этой тенденции в декабре. Такой вывод сделали эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, сообщает Центр новостей ООН. Так, за последний месяц года международные цены на корзину основных продовольственных товаров снизились на 3,3%, главным образом за счет почти 10% падения цен на молочные продукты. Тем не менее, средняя цена корзины повысилась на 8,2%. В России Шалинский городской суд Чечни накануне арестовал на 2 месяца руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева. Об этом «Радио Свобода» сообщил адвокат Петр Заикин. По его словам, 12 января защита намерена обжаловать решение суда. Титиева обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -1, на Чонгаре в Новоалексеевке также -1 градус. Керченская переправа работает в штатном режиме, все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко, оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
ефірі совмісний проект Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Итак, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Вас приветствует радио «Крым Реалии» сегодня голосом Сергея Макрушина. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в прямом эфире. Мы рады слышать все мнения. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о скандале, который разгорелся вокруг высказывания настоятеля Киево-Печерской лавры Павла о принадлежности Крымского полуострова. Что же он сказал на самом деле? Как сегодня работает Украинская православная церковь Московского патриархата на полуострове? В каких случаях духовные вопросы переходят в политические? Что с этим делать? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Я зачем вам зарплату?
Ви знаєте, я не був на війні, не буду говорити, з ким воює, але знаю, що один одного б'є й невідомо, хто з ким.
Заявление настоятеля Киево-Печерской лавры владыки Павла вызвали бурную общественную реакцию. 8 января активист Евгений Карась разместил видео, где около 30 людей, участников националистической организации С-14, перекрыли один из въездов на территорию Киево-Печерской лавры. Они размахивали фаерами и транспарантами с лозунгом «ФСБ, геть з лавры» и «Долой коллаборационистов из святилища». Активисты хотели получить объяснение от владыки Павла. Ранее появилась информация о неоднозначной позиции священника по поводу статуса аннексированного полуострова и нынешней ситуации на востоке Украины. Во время акции протеста владыка Павел отметил, ему не за что стыдиться и снова двойственно высказался о Крыме.
Я думаю, що це незаконно було зроблено в свій час Сталіним, а сьогодні не потрібно було.
Що саме було треба... Сталіним було зроблено?
Ви історію знаєте.
Що саме було зроблено Сталіним?
Слухай сюди.
Уточніть, будь ласка.
А ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським?
Сталіну. Ви вважаєте, що Крим не український?
Український був я і буде. Ставрополь український.
На уточнення, що передача Крима була проведена при правлінні Нікіти Хрущова, владика Павел продовжував настаювати, що це произошло при Іосі. Сталіні. В ході словесної перепалки о влиянии московського патріархата на українських прихожан владика Павел також заявив, що такого патріархата на території України не существує вообще. По його словам, є исключительно Русская православная церковь.
Крим в центрі внимания.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. И возвращаясь к ситуации, которую мы сегодня обсуждаем, радио Крым Реалии обратилось за разъяснением в пресс-службу самого наместника Киево-Печерской лавры Павла. Официально представители наместника Павла отказались комментировать сложившуюся ситуацию, но согласился озвучить позицию Николай Данилевич, протоиерей, заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ. Николай, здравствуйте. Итак, разъясните, пожалуйста, заявление наместника, слова наместника лавры Павла о принадлежности Крыма.
Значит, то, что было сказано владыке Павлом, во-первых, это было сказано в пылу разговора, в пылу, скажем, спора, и видео об этом есть в интернете. Я советую обратиться и послушать само видео, начиная особенно с 5 минуты 20 секунды по 5 минуту 53 секунду. Владыка сначала сказал кому-то, ты знаешь, что значит Крым исторически не был украинским, и потом, буквально через несколько секунд, на 5-й минуте 53 секунды, он сказал в ответ кому-то, кто сказал, кто спросил, так Крым не украинский, правильно? А он сказал, Крым был, есть и будет украинским. И даже добавил, Ставрополь украинский. Пожалуйста, поэтому то, что сейчас продуцирует в плане, скажем, там, передергивания словноместника, это наместника Лавры, это элемент как фейков, так и элемент определенной, скажем, такой информационной кампании. Поэтому владыка Павел не говорил, что Крым не украинский, в том смысле, он сказал, что Крым украинский, вот, но те слова, которые были сказаны им, что Крым исторически не был украинским, это действительно так, потому что Крым был греческим, крымско-татарским, русским, и только с 1954 года он стал украинским. Вот. Наша Украинская Православная Церковь считает Крым территорией Украины, и наши епархии в Крыму остаются в подчинении Украинской Православной Церкви, и они руководятся из Киева, не из Москвы.
Благодарю за комментарии. Напоминаю, что это был комментарий Николая Данилевича, протоиерея, заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. Мы, когда договаривались в комментарии, да, достигли такого соглашения, что будет озвучен ответ на этот вопрос. Тем не менее, если представители УПЦ захотят включиться в наш разговор далее, мы предоставляем такую возможность, равно как и каждый нашему радиослушателю. И один из наших радиослушателей с нами на связи. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Я хотел бы порекомендовать о Крыме вообще забыть. Ну и считаю, что в ближайшем будущем укроподонки полностью обанкротятся. И
так, все, у нас язык ненависти неприемлем в эфире радио «Крым Реалии». Конечно, я благодарю вас за звонок, но подбирайте, пожалуйста, слова. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Итак, напомню, что обсуждаем мы сегодня в эфире скандал, который разгорелся после опубликованного видео активистом организации Си-14, когда было пикетирование Киево-Печерской лавры, и вот владыка Павел в одном видео сделал, получается, два противоречащих друг другу в каком-то смысле заявления, да, не говоря уже об исторических неточностях. Но вот мы послушали позицию Николая Данилевича, протоиерея, заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. Теперь переходим к разговору с отцом Яковом Кротовым, священником Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Отец Яков, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, какая позиция Украинской православной церкви, вот Московского патриархата, да, в данном случае мы об этом говорим, какие слова владыки Павла можно считать позицией УПЦ? Первый, который он сказал вот в пылу, да, как нам поясняют представители УПЦ, либо потом уже, когда он сказал, что Крым был, есть и будет украинским. Также причислил к украинским землям еще и Ставрополь.
Да, добрый день. Тысячи извинений, я должен добавить, что я священник Кефальной церкви обновленный.
Да, извините, мы поправимся, да, спасибо.
Ну ничего, это мелочь, она совсем такая маленькая, но зато хороший. Вы понимаете, я скажу больше как историк. Контекст довольно сложный. Ведь Украина не единственная жертва российской агрессии. И подобный же конфликт образовывался в Абхазии, которая часть Грузии. Соответственно, в Абхазии очень немного, естественно, православных. Но все-таки есть, и после завоевания Абхазии, это значит 2008 год, очень активно обсуждался вопрос, уйдут ли абхазские православные под эмафор Москвы. И Москва подчеркивала, что нет, не уйдут. Пока ограничилось тем, что у них есть подворье совсем рядом с администрацией президента Кремля на площади Нагина в Москве. Это один вопрос. Я думаю, что с Крымом, в принципе, позиция, насколько я понимаю, она примерно такая же. Но есть еще один момент, второй. Ведь юридически, канонически, с точки зрения церковного права, все-таки украинская церковь – это часть Московской патриархии. Это часть, которой предоставлены очень широкие полномочия, но все-таки это ее часть. И в этом смысле, есть войска российские в Крыму, нет ли, есть ли российские войска в Киеве, нет ли. Все равно это часть Московской патриархии, собственно, что дебатируется. Это как бы нулевой вопрос.
Прошу прощения, я вас перебью. Вас в нашем эфире сейчас немного потеснят наши радиослушатели. У нас большой интерес вызывает эта тема. Давайте послушаем, что же они хотят сказать, и продолжим разговор. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это из Крыма, Владимир. Тема, да, действительно очень интересная. Ну вот, я так считаю. Значит, о чем не прав владыка Павел? Дело в том, что о статусе Крыма. Крым 250 лет был в России. С 1783 года, с апреля. Вот. А в составе Украины, Украинской ССР, он был лишь 60 лет. В 1953 году самодур Хрущев незаконно, ни с кем не советуясь, оторвал Крым от России.
Да, мы слышали много разных оценок того решения Никиты Хрущева, но ведь мы живем в настоящем времени, и в настоящем времени Крым по украинскому и международному законодательству неотъемлемая часть Украины.
Филарет, вопрос в этом. Выступал, Филарет.
Ладно, спасибо вам за ваше мнение. У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Доброго дня. Це я в эфире, я зрозуміла.
Так, вы в эфире.
Я з материкової України вам телефоную. І хочу вам сказати, я дуже перепрошую, якщо я трошечки більше часу займу, хочу сформулювати думку правильно, бо дуже хвилююся.
Будь ласка.
У всіх цих перепалках про політику ми забули про саму віру і самого Бога. Ми думаємо зараз, в якому ми патріархаті, куди ми і як ми рухаємося в політичному плані. Схаменімося люди і подумаємо, куди ми рухаємося в плані спасіння душі. Я хожу до церкви в селі, в простому селі Черкаської області Жашківського району. Церква наша, як ви пояснюєте, підпорядкована, чи як там у вас зверху називається, Московському патріархату. Та ні про якого ніякий патріархат у нас не згадується у церкві, крім того, що у літургійній молитві згадується один раз чи двічі ім'я Кирила. Більше ніяк нічого не згадується. Священник допомагає у зону АТО, чим може, і ми чим можемо допомагаємо. По-українськи йдуть проповіді. Священник наш і вивчився, їжджу до Почаївської лаври, усі служби, усі проповіді, усе про спасіння душі йде. Я знаю дуже гарно, як можуть журналісти пересмикувати, виривати з тексту ті слова, які вигідно комусь почути. Я вас прошу дуже, згадайте про свою душу кожен і подумайте, де ви будете після того лукавства, яке звучить в ефірі. Я дуже прошу, щоб кожен подумав особисто про свою душу і зразу все стане на свої місця.
Дякую за вашу думку. До теми лукавства ми ще повернемося у нашому ефірі. Напомню, що з нами на связі отець Яков Кротов, священник Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної обновленної церкви. Отець Яков, прокоментуйте, будь ласка, дзвінки. У нас просто ще на очереді є слухачі, і вернемося к дзвінкам далі. Говорите.
Да, я понимаю. Вопрос о лукавстве. Ведь вся вот эта история началась с того, насколько я понимаю, пикетирование лавры, что священник Московской патриархии отказался отпевать ребенка, крещенного в Киевской патриархии. Вот этому священнику наша слушательница должна была бы сказать, что надо думать о спасении души, а не о канонах не о том, у кого действительно таинство, у кого не действительно. Этот священник совершил недопустимое. Причем он совершил недопустимое с точки зрения московской патриархии. Потому что, ну, в общем, действительность таинств Киевского патриархата, я думаю, что патриарх Кирилл в них не сомневается. Значит, надо подниматься выше, чем вот эти вот крючкотворства. Вот. И мы отлично знаем, что в течение 70 лет Московская патриархия отрицала действительность таинств Карловацкой церкви, эмигрантской, так называемой, белой эмигрантской. И говорила, что все эти врангели и колчаки, они создали антихристову церковь. Там не священники вообще. Что украинская автокефальная церковь в США – это сборище просто вот людей, которые к церкви отношения не имеют. А потом в один момент КГБ дал им другой приказ, и они признали, что это нормальная церковь, таинство действительно, никого не перерукополагали. Значит, вот спасение души как должно быть. Но в принципе надо различать спасение своей души от религиозного эгоизма, потому что сатана действует именно так. Он шепчет, ну что ты будешь про политику рассуждать? Поставь свечку и все. А потом в тебя попадает снаряд или в твоего ближнего. Поэтому спасение души заключается не в том, чтобы опуститься, как премудрый пескарь, в какую-то ямку, а в том, чтобы подняться и увидеть страдания и проблемы за много, может быть, километров от тебя и вступиться за тех страдающих людей.
Благодарю. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. У вас будет возможность ответить на еще один звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, доброе утро. Слава Иисусу Христу. Я вам скажу, что тот провокатор Владимир, который постоянно, вот я слушаю вот Крымское радио, Крым Реали, он все время выступает. И только описательно какую-то пакость стунет. Я вам скажу, что по поводу Крыма. Независимо, где он был, что, чего. Возвращен, отдан был Крым украинской СССР в свое время. Так. И Украина подняла Крым полностью, потому что все здесь, все с Украины, сюда пришли нормальные, трудолюбивые люди. Из-за этого и он является на данный момент, как говорится, аннексированной Российской Федерацией. Но я знаю, что он скоро вернется все равно в свое, туда, где он должен быть. Как квартиру дали, независимо от этого, какая она чья была. Он должно возвратиться на свое место. И народ полностью здесь, очень многие люди верят в это. Процентов 75 минимум. О том, что он возвратится в свое русло, в состав Украины.
Благодарю вас за звонок. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Если вы нас слушаете на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Напомню, что с нами на связи Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной обновленной церкви. Отец Яков, к вам такой вопрос. В каком положении сейчас находится Украинская Православная Церковь Московского Патриархата? Когда, с одной стороны, да, вот мы слышали комментарии о том, что и даже Крымская епархия остается в Украинском Патриархате. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, например, как священники Крымской епархии освящают российское оружие в Крыму. И определенную роль Московский Патриархат сыграл в событиях весны 2014 года. Об этом, я думаю, мы успеем далее в эфире поговорить.
Вы знаете, давайте чуть-чуть я сделаю шаг в сторону, потому что вот я знаю, что сейчас в Крыму прошли процесс перерегистрации общины греко-католической церкви. То есть те приходы, которые существовали, они будут существовать, но они теперь действительно перерегистрировались под российское законодательство. Насколько я понимаю, то же самое будут вынуждены сделать и баптисты, и представители других конфессий, и иудеи, и, ну, я не знаю, насколько мусульмане будут входить в ДУМ, духовное управление мусульманами.
Кого еще не запретили, кстати, на территории Крыма, да? Свидетели Иеговы не могут сейчас проповедовать на территории Крымского полуострова.
Да, да, свидетели Иеговы запретили по всей России, значит, им и перерегистрация не поможет. Вот. Я это к чему говорю? Ну, я не знаю, ваш возраст, люди моего возраста, мы все родились в Советском Союзе и отлично знаем главную догму советского человека – с волками жить, по волчьи выть. Простейший пример. Ватикан, например, сегодня в Китае есть католическая церковь, которая отрицает главенство Папы Римского. И Ватикан формально это осуждает, разумеется, а неформально все равно из этой церкви берет людей в семинарии, рукополагает. Есть подпольная католическая церковь. Но Ватикан ей не помогает, чтобы не дразнить коммунистов. И мне кажется, здесь нужно не столько, вот, как сказал слушательница, подумать о спасении своей души и вот шоры такие надеть, сколько, наоборот, расшириться и понять, что и сегодня в Украине большинство людей ведь не герои. Большинство людей не идут на конфликт даже с начальником ЖЭКа. Вот. И не выходят на Майдан каждый день, чтобы наладить все. И я их не осуждаю, потому что не так выстраивается наша жизнь. Молитва, может быть, иногда может больше, чем Майдан. Вот. Но осуждаю других за конформизм, за то, что идут на уступки путинской власти.
Да, благодарю вас.
Украина многие годы была тоже в таком же положении. Ну, что делать?
Благодарю вас за ваше мнение. У нас времени не так много осталось эфирного, а у нас еще звонки есть из Крыма. Напоминаю, что с нами на связи был отец Яков Кротов. Примем звонок от слушателя. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Это из Херсона вас беспокоит. Это я?
Это вы в эфире говорите, да.
У меня вопрос такой. Почему каждый раз, когда идет передача о тема передачи Крыма в 60-х годах с Хрущевым, почему не говорится о том, что в том же самом постановлении были такие слова? Передать Крым Украине и с целью, это вторым пунктом шло, с целью уравнивания территории, соответствующей территории, отсоединить от Украины и передать ее России.
Спасибо вам за ваш вопрос. Внимательно следите за нашими эфирами. Периодически мы эти темы в наших эфирах поднимаем. Еще один слушатель у нас. Говорите.
Алло.
Да-да.
Алло.
Вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день вам. А крымчаки пусть не забывают, сколько затопили территории Украины, чернозема, 7 тысяч квадратных километров для того, чтобы протянуть северо-крымский канал в Крым. Пусть помнят это.
Спасибо. Все помнят, никто не забывает. Эту тему мы тоже периодически поднимаем в эфире, но я напомню, что говорим мы о позиции Московского патриархата относительно крымского вопроса. Я приветствую в нашем эфире журналистку из Керчи Елену Лысенко, которая была свидетелем событий весны 2014 года, того, что происходило в Керчи. Елена, здравствуйте. У нас буквально пару минут есть для разговора. Расскажите, пожалуйста, о том, какой вы видели роль Московского патриархата в событиях весны 2014 года в Крыму?
Ну, в частности, в Керчи, в Комсомольском парке, в церкви Андрея Первозванного был просто перевалочный пункт вот этих вот людей, которых называли казаками, но на самом деле, я думаю, там были просто ряженые, ну, часть российских военных, часть каких-то людей из России завербованных. Их привозили через паромную переправу автобусами много, и они там дислоцировались, располагались, мы это все видели, снимали, даже задавали вопросы в епархию, звонили в Симферополь. Нам, конечно, эти вопросы никто ответов не давал. Потом эти людей там переодевали в казаков, так сказать, и рассаживали в военные машины, в автобусы, и развозили по всему Крыму. И эти люди тоже принимали участие в захвате Крыма. И, в частности, я с такими ряжеными казаками столкнулась на паромной переправе, когда снимала там захват переправы. И они меня там толкали и выгоняли. То есть это люди использовались. Церковь таким образом использовалась для того, чтобы вот эти вот ряженые люди справлялись с журналистами и мирным населением в Крыму, если бы вдруг мирное население там выражало какие-то протесты где-то. И реально вот военные машины, церковь, огромное количество людей, это все есть у меня фото-видеоматериалы. Я тогда была в шоке, что вот так вот используется церковь для захвата Крыма, потому что мы же понимали, что происходит на самом деле, что это идет захват Крыма российскими войсками.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Не успеем мы сейчас уже принять все звонки от наших радиослушателей. Звоните во время обсуждения других тем. Мы с удовольствием вас выслушаем и дадим слово в нашем эфире. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы звоните с территории Крымского полуострова, 044-490-2905, если вы звоните с территории материковой части Украины. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
«Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Россия не вернет технику из Крыма, эксперт. Суд по экс-депутату Крыма перенесли. Посольство Украины в Великобритании просит исправить карту без Крыма. Далее подробно. Президент России Владимир Путин признал, что в Крыму находится, цитирую, «значительный боезапас, который принадлежит Украине». Такое заявление российский президент сделал накануне на встрече с российскими журналистами. По его словам, Россия не намерена возвращать боезапас Украине, однако не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением на полуострове. Эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Антон Михненко считает, что Россия не намерена возвращать военную украинскую технику, которая осталась на территории аннексированного Крыма. По его словам, заявление президента России Владимира Путина, цитирую, «политические манипуляции, чтобы отвлечь общество от других проблем». Конец цитаты. Эксперт напомнил, что ответственность за оставшиеся на территории аннексированного Крыма боеприпасы, их безопасность и утилизацию полностью несет страна-оккупант. Посольство Украины в Великобритании просит коллег в Лондоне обратиться к британской компании Green Board Games с просьбой исправить карту Украины без Крыма в детской игре «Скринка знаний Brain Box Suite». В ведомстве добавили, что реакция британской стороны сообщат дополнительно. Днепровский районный суд Киева, в котором слушается дело о госизмене крымского экс-депутата Василия Ганыша, перенес допрос журналистов местных телеканалов и бывшего крымского вице-премьера, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова на 22 января. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Андрей Руденко. Экс-депутата задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма на материковую часть Украины сотрудники СБУ совместно с украинской госпогранслужбой. Крымчане, которые живут в неприватизированном жилье, не должны оплачивать сбор за капитальный ремонт многоквартирного дома, заявила председатель Комитета Госдумы России по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Как сообщает РИА Крым, такое заявление Хованская сделала в ходе пресс-конференции 11 января. С 1 октября позапрошлого года жителей Крыма, проживающих в многоквартирных домах, помимо обычной обязательной квартплаты, обязали платить и взнос за капитальный ремонт своих домов. В сентябре прошлого года подконтрольные Кремлю власти Крыма решили временно освободить должников за капремонт от пени. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -1, на Чангаре и в Новоалексеевке 1 градус мороза. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах Крым Реали и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также вы можете бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Этот номер телефона для тех, кто слушает нас на Крымском полуострове, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер телефона 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете не только звонить в наш эфир, но и комментировать наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. В частности, за трансляцией в сети Facebook я внимательно слежу, читаю ваши комментарии. Наиболее конструктивные, конечно же, мы озвучим в эфире. Кроме того, напомню, что на сайте Крым Реалии вы можете найти не только самые свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Также вы сможете найти там контакты редакции, по которым вы можете с нами связаться, предложить свои темы программ или материалы, которые у вас есть.
Тема дня.
Итак, европейские производители одежды, в частности, опровергли обвинения в том, что они торгуют своей продукцией в аннексированном Крыму в обход европейских санкций. Будем подробно разбираться в этой ситуации, какие товары вообще запрещено поставлять в аннексированный Крым, какие товары можно туда поставлять, за распространением каких товаров невозможно, наверное, проследить, и как Украина реагирует на нарушение санкционного режима в Крыму, своевременно ли и оперативно ли. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отрицают обвинения в работе на территории Крыма. В официальном ответе изданию Deutsche Welle компании заверили, что всегда следовали международному законодательству и никогда не нарушали установленные Европейским Союзом санкции. Это реакция на недавнее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. 3 января во время совместного брифинга с германским коллегой Зигмаром Габриэлем Климкин отметил, работа иностранных компаний на территории аннексированного полуострова не останется безнаказанной.
И зараз є звичайно компанії, які дозволяють своїм ритейлерам, такі як, наприклад, Volkswagen або Adidas, Крим зараховувати до території Росії, ми їх безумовно дістанемо. Дістанемо не тільки політичними, а і юридичними методами.
В декабре прошлого года Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило о намерении проверить некоторые немецкие компании на предмет их возможной работы в аннексированном Крыму. Под прицел министерства попали почтовое отделение оператора DHL Express, производители спортивной одежды Adidas и Puma. В частности, на официальном сайте Adidas есть информация о наличии 3 магазинов компании в Симферополе и по одному в Ялте и Севастополе. При этом поле с информацией о стране, в которой находятся эти города, оставлено пустым. А представитель почтового оператора DHL Express Клаус Корфмахер даже не пытается скрыть факт ведения бизнеса их компании на территории аннексированного полуострова в обход санкций. И открыто об этом заявляет. Услуги компании распространяются на такие города, как Симферополь, Севастополь и Керчь.
Являясь компанией со штаб-квартирой в ЕС, но с операционными структурами в более чем 220 странах и территориях, Deutsche Post DHL предоставляет услуги в Крыму в соответствии с законодательством ЕС, а также соответствующими местными законами и нормативными актами.
В декабре 17-го глава корпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что Россия не вернет немецкой компании Siemens газовые турбины, завезенные в Крым, в обход санкций. Причина – отказ арбитражного суда Москвы. Судебные разбирательства по этому делу начались чуть больше полугода назад. Тогда представители Siemens узнали о нарушениях российско-немецкого контракта. В июне 16-го вместо поставки в Тамань газотурбинной установки завезли на аннексированный полуостров для строительства новых теплоэлектростанций. В декабре 2017 года дочернее предприятие Ростеха Технопромэкспорт выступило с ответным иском в суд Евросоюза, требуя отменить решение о санкциях за поставку турбин. В итоге в удовлетворении иска отказали и Технопромэкспорту.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы обсуждаем ответное заявление компании Adidas, Puma и Volkswagen относительно того, что недавно их уличили в том, что они якобы в нарушение санкций поставляют свою продукцию на Крымский полуостров. Напомню, что заметила присутствие этих брендов на территории Крымского полуострова Украинское министерство по делам временно оккупированных территорий. Вот была реакция главы МИД Украины Павла Климкина, да, который сказал о том, что есть нарушение санкционного режима. В свою очередь, немецкие производители отрицают то, что они каким-то образом нарушают европейское законодательство. Я приветствую с нами на связи Руслан Соболь, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Руслан, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, как же выглядит ситуация? Есть ли нарушение санкционного режима в данном случае со стороны немецких производителей?
Доброе утро. Да, надо говорить, что я могу прокомментировать ситуацию исключительно с экономической точки зрения. То есть, очень много политики у каждого из нас, в общем-то, в жизни каждого из нас. Если бы действительно разделить экономику и политику и позволить каждому организовать свою жизнь, действительно, мы бы зажили все намного-намного лучше. Поэтому исключительно с экономической точки зрения ситуация такова. где есть люди, там есть спрос. Где есть спрос, там всегда, как бы мы хотели, как бы мы это запрещали, не запрещали, там будет предложение. Собственно, вот сейчас мы наблюдаем то, что наблюдаем. Там в обход санкций или в нарушение, точнее, обязательств каких-то ведется торговля своей продукцией.
Если внимательно следить за тем, что происходит на территории Крымского полуострова, там можно найти массу товаров различных европейских, в том числе брендов, и не только европейских, да. Мы знаем о том, что автомобиль фактически любой марки и модели можно купить на территории Крымского полуострова, не говоря уже о таких вещах, да, как предметы одежды о других товарах. Реально ли вообще как-то отследить производителям то, куда дальше перепродается их продукция?
Ну нет, конечно, это же рынок. Даже если построить там условную там стену 6-метровую, все равно там будут появляться продукты. Продукты, товары и услуги. Потому что есть люди. Потому что экономика – это живой организм. Его нельзя запретить. Нельзя запретить, там, несмотря на то, что там... Условно приведу пример, да, там живой организм, одно тело, вот левая рука, вот она провинилась по какой-то причине, но ногти на ней растут все равно, понимаете, все равно растут, она живая, она часть большого организма, и это все живет. Так и экономика. Экономика – это живой организм, и ее питают люди. Если есть люди на территории, на любой территории, там будет экономика, все равно, как бы мы ее ни запрещали, там будут появляться товары, услуги, будут появляться. Невзирая ни на какие запреты, санкции и так далее, и так далее. То есть во все времена, если проследить историю, всегда войны велись за рынок сбыта. Вот как бы там ни было, все рано или поздно упирается, в конечном итоге упирается в рынок сбыта, в территории, на которой проживают люди, с которыми можно вести торговлю. Можно продавать свои товары и услуги. Собственно, ну, наверное, вот это и ответ.
Благодарю вас за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Руслан Соболь, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Действительно, возможно, нельзя отследить, куда попадают кроссовки Adidas после того, как фабрика их произвела. Но вот здесь важно понимать, да, в чем все-таки отличие пресловутых кроссовок от, например, турбин Siemens или факта продажи автомобилей, просто факта продажи автомобилей Volkswagen в Крыму, и истории с компанией Toyota, о которой писали средства массовой информации. В 2015 году для руководства так называемого Крымского федерального университета купили Toyota Camry. Контракт был заключен с обществом с ограниченной ответственностью SP Business Car, и этот SP Business Car учрежден резидентом Японии Toyota Tsusho Corporation, которая входит в группу компании Toyota. То есть здесь мы видим договор, заключенный с структурой, которая с точки зрения международного законодательства не существует. И здесь есть разница. Вот о том, в чем разница все-таки между одеждой Adidas и спортивными товарами и, например, турбинами Siemens, да, известный санкционный кейс, который обсуждается и который перекочевал уже в этот год. Суды, кстати, продолжаются по этому делу. Вот об этом мы поговорим с Андреем Бузаровым, экспертом по международным и правовым вопросам. Андрей, здравствуйте. Итак, чем отличаются кроссовки Adidas от турбин Siemens? Почему Adidas считает, что не нарушает санкции, да, и международные законодательства, а компания Siemens вот как раз-таки занимается тем, что в судах пытается доказать в том числе и свое нежелание поставлять турбины в аннексированный Крым.
Доброе утро. Спасибо за вопрос. Дело в том, что, на мой взгляд, главное здесь отличие – это целевое назначение или целевое использование, поскольку кроссовки Adidas очень сложно обвинить в том, ну, поставщиков, потому что они целенаправленно все это будут направлять именно в Крым. Они могут кроссовки продать в любую точку России, а оттуда уже это все может быть перенесено непосредственно в Крым. А вот когда мы говорим о покупке турбин, то изначально российская страна их покупала для того, чтобы передать в Крым. То есть изначально они знали, но не уведомили об этом
своих контрагентов по договорным отношениям.
Но судя по тому, как комментирует ситуацию представители компании Siemens, вот Россия попыталась поступить с турбинами, как с кроссовками. Контракт-то был заключен на поставку турбин для строительства электростанций на Кубани, да, в Краснодарском крае.
Да, оказались они в Крыму. В договоре была такая оговорка, и понятно, почему она была сделана, для того, чтобы успокоить немцев, различные сомнения убрать у них о том, что это в Крым не пойдет. Но, в конце концов, благодаря тому, что отследили вовремя, ну, относительно вовремя, скажем так, и соответствующие юридические процедуры начались. Поэтому противодействовать такой вида поставкам, как «Адидас», конфеты, шоколад, даже те же самые автомобили, очень-очень сложно. Тут главное – это целевое назначение и договорные отношения, прямые либо посреднические. Потому что напрямую иностранцы не будут работать с Крымом. Для них это опасно. И все ведущие мировые бренды напрямую с Крымом работать не будут. И даже косвенно они стараются делать так, чтобы их продукция туда не попадала. Но они не могут контролировать полностью розничную сеть на территории Российской Федерации. Она, естественно, туда будет попадать. Я имею в виду в Крым. Какая-то продукция будет попадать и Adidas, и, возможно, других известных брендов.
Ну вот когда мы говорим, да, о том, является ли поставка тех или иных товаров и услуг на территорию Крымского полуострова нарушением санкций или не нарушением санкций, что здесь важно понимать? То есть есть ли какие-то вот критерии, да, по которым очень просто для себя понять, является ли данные товароденежные отношения нарушением санкций, наложенных на временно оккупированный полуостров?
Здесь нужно прежде всего два момента учитывать. Кто поставляет и каким образом. Как я уже сказал, иностранцы напрямую поставлять не будут. То есть они, как правило, это будут передавать соответствующим российским компаниям, которые, в свою очередь, через розничную сеть распространяют это в Крыму. И вот здесь надо обращать внимание, второй аспект, на саму российскую компанию, которая этим занимается. То есть кто покупает у иностранцев соответствующие товары. И вот эти российские компании могут быть включены также в санкционные списки в будущем. Вот на эти компании следует обращать внимание. Тогда, я думаю, россиян будет очень много сложностей с покупкой каких-то иностранных брендов, так как Крым фактически может стать серьезным препятствием в двусторонних отношениях между российскими компаниями и другими компаниями, так как любая компания, которая будет продавать что-то в Россию, будет думать, а попадет ли эта продукция в Крым. Поэтому у нас четких критериев здесь нет, скорее всего, нужно практику изучать, но вот эти два момента, мне кажется, они ключевые с точки зрения отслеживания товаров.
Вот если мы говорим о практике, практика показывает, что в принципе, да, есть довольно-таки примитивные схемы, по которым в России пытаются обойти международные санкции и так или иначе доставлять импортные товары в Крым. Я сейчас говорю, вот, например, да, о турбинах Siemens, которые все-таки попали в Крым, и несмотря на то, что суды длятся, их из Крыма никто не вывозит, и насколько мы понимаем по публикациям средств массовой информации, эти турбины все-таки готовятся к запуску на тех электростанциях, которые сейчас строятся и планируются вот в первой очереди уже в мае этого года. И схема эта выглядит достаточно просто. Для этого достаточно зарегистрировать на территории России какую-нибудь фирму-посредника, которая купит этот товар сначала, да, а потом поставит его на Крымский полуостров. Эффективен ли в данном случае механизм экономических санкций, если мы видим, что в принципе, да, может сработать довольно-таки примитивная схема по их обходу.
Ну, она работает, мы противодействовать никак не можем. Эта схема работает не только в России, она работала и работает по всему миру. На протяжении многих лет Иран был под санкционным бременем, и точно так же, как вы сейчас рассказали, Иран торговал со всем миром. Но тогда ему, правда, Китай очень серьезно помогал как посредник, и никто не мог на это повлиять. Поэтому сейчас мы тоже мало на что можем повлиять с точки зрения противодействия вот такого рода посредникам, такого рода схемам, которые используются для поставки товаров в оккупированный Крым. Тоже просто воспринимать ситуацию так, как она есть, воспринимать крымские реалии, я бы так сказал. И в любом случае санкции нужно использовать, поскольку любые серьезные бренды, транснациональные компании мировые, я имею в виду, они, естественно, будут очень-очень осторожно относиться к подобным вещам и будут думать, нужно поставлять или не нужно поставлять свои товары
вообще Российскую Федерацию, но полностью прекратить какую-либо торговлю России с другими странами, с другими брендами не удастся. И в любом случае нужно понимать, что часть товаров будет попадать на территорию оккупированного Крыма.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам. Немного информации в продолжении эфира. Вот вспомнили мы о турбинах Siemens. Есть свежие новости относительно того, что же происходит в судах. Итак, дочерняя компания, зарегистрированная в России, немецкого концерна Siemens, подала в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на отказ суда принять обеспечительные меры по ее иску к структурам Ростеха. Напомню, что германская корпорация требовала наложить арест на турбины, которые были поставлены в Крым в нарушение условий контракта, и их из Крыма, собственно, вывести, вернуть их производителю. Об этом сообщил РИА Новости представитель ответчиков в суде, и цитата этого представителя: собственно, наши оппоненты в очередной раз пытаются арестовать турбины. Но вот получится ли арестовать турбины или не получится, и о дальнейшей судьбе турбин Siemens вы можете следить, читая сайт Крым Реалии. Там, кроме новостей, есть еще аналитические материалы о событиях и явлениях, которые происходят на Крымском полуострове. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру, выразить свою точку зрения. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы слушаете нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Итак, обсуждаем мы недавний скандал с поставкой европейских товаров на территорию Крымского полуострова. Отреагировали на это Украинское министерство по делам временно оккупированных территорий и Министерство иностранных дел. В свою очередь, производители этих товаров говорят о том, что работают исключительно по законам, по международным, да, и соблюдают режим санкций, и претензий к ним быть не может. Вот об этом далее мы поговорим с Валерием Дымовым, украинским политологом-международником. Валерий, здравствуйте. Итак, первое, да, в продолжение нашего разговора, который мы начали с Андреем Бузаровым относительно эффективности экономических санкций, проговорили мы тот момент, что так или иначе удается обходить их и поставлять товары и услуги на Крымский полуостров. Эффективно ли работает Украина в этом направлении? Эффективно ли Украиной применяются какие-то методы, механизмы санкционные в отношении временно оккупированного Крыма?
Доброе утро. Ну, уже в самом вопросе присутствует сомнение в этой эффективности, потому что у нас не только в отношении Крыма, а очень много такого рода двойных стандартов в отношении людей, которые на Западе, скажем так, уже находятся в санкционных списках, а в Украине не свободно себе ведут хозяйственную деятельность. Ну, например, там группа Лужниковская, представленная Бабаковым, которая владеет территорией Украины, ну, большой частью облэнерго, и выкачивать отсюда деньги, и, ну, как бы, достаточно серьезно присутствует на рынке монополизированном буквально двумя-тремя компаниями. Так вот, думаю, что и тут такого рода двойная игра. Вспомним Крымский содовый, вспомним заводы Фирташа, вспомним, как они обходили до того, как к этому привлекли внимание волонтеры, добровольцы, когда блокировали энергоблокадой, блокировали такого рода, ну, скажем, стандарты. Вот, поэтому думаю, что проблема существует, и она существовала с самого начала, поэтому мы должны просто себе представлять, в какой ситуации находилась Украина до того, что мы называем революцией гидности. Мы не имели практически украинской власти, мы имели какие-то там атрибуты достаточно условные, мало кто знал гимн. Поэтому вот сейчас как бы вот идет становление государства Украина, в том числе со своей международной политикой, потому что до того у нас был практически филиал Российского министерства иностранных дел. Вот, поэтому много очень таких вещей возникают как бы удивительные, но на самом-то деле они достаточно объективные. Поэтому и в этих заявлениях о том, что там Adidas, Puma, DHL ведут хозяйственную деятельность, и в том, что Siemens продает турбины, ну, есть как бы следствие того, что мы имели 4 года назад. Потому что, понятное дело, что не только западным бизнесменам выгодно торговать с Россией, но и украинским бизнесменам выгодно торговать, нежели воевать с агрессором, который развязал эту войну против государства и против народа Украины.
Ну, вот к озвученному вами списку остается еще добавить информацию, которая была в СМИ, о том, что еще и компании из Нидерландов принимали участие в строительстве Керченского моста. Напоминаю, что с нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог-международник. Но вот если мы заговорили о международной политике, да, то здесь стоит отметить, что механизм экономических санкций был выбран международным сообществом изначально как метод давления на страну агрессии после оккупации Крыма и начала конфликта, да, на востоке Украины, после начала этого вторжения. Что мы можем сказать спустя почти 4 года с того, как этот механизм был запущен в действие, насколько он в целом эффективен?
Ну, мы можем говорить о том, что мы недовольны эффективностью этого механизма, но его запускали, потому что других альтернативных не было. Вспомним, когда Россия аннексировала Крым, вот, ее всего лишь исключили из большой восьмерки. Но мы же прекрасно понимаем, что, ну, что это неадекватный ответ на то, что страна нарушает все международные договора и, в принципе, ОБСЕ, стандарты сотрудничества. Когда Россия пошла дальше, то есть все повели видели, что не только двусторонние договоры нарушаются, а и рушится вся система безопасности в мире. Но когда можно одной стране шантажировать мир правом вето в ООН и ядерным оружием, то возникают такие китайские подделки Путина, как Ким Чен Ын. Ну, мы понимаем, что Запад начинает понимать тоже. Но изначально-то в этой войне они закрывали глаза, называя ее гибридной, потому что других слов для того, чтобы назвать вещи своими именами, у них не было. И слово «гибридно» означает скорее не так, как назвать вещи своими именами, как скорее завуалировать это. Но ведь мы сами в середине Украины не определились, что это. А то антитеррористическая операция, в которую, напомню нашим слушателям, действительно очень сложно поставлять противотанковое а ракеты, если это антитеррористическая операция. То есть такого рода стандарты, они как бы идут параллельно. Действенность этих санкций, она очень сомнительна, но других-то альтернативных вариантов давления не существует. И все-таки некоторые вещи Россия, ну, скажем так, с недовольством воспринимает. То, что она научилась обходить, тоже показывает, что, ну, все-таки проблема существует. Вот сейчас к озвученному нами списку мы же можем присоединить гораздо больше серьезную проблему, как в нарушение всех международных договоренностей, которые подписывала в том числе Украина по энергетической безопасности в Европе, Россия строит с помощью немецких и австрийских компаний, которые лоббируют «Северный поток-2», который, ну, как бы является политическим проектом больше, нежели экономическим. А министр иностранных дел Австрии и министр иностранных дел Германии Питер Габриэль говорят о том, что санкции нужно как бы вот все-таки помягчивать, если Россия будет идти навстречу. Других механизмов, альтернативных вариантов у нас нет. Поэтому, когда говорим о действии того или иного механизма или организации, мы должны говорить о том, и недовольны, и мы должны говорить о том, что все-таки нужно предлагать другие альтернативы, а мир пока не готов адекватно реагировать.
У нас буквально минута которые осталось. Я бы хотел обратить ваше внимание вот на такой момент. В конце 2017 года администрация Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, приняла решение, это не только ее решение было, но все-таки было принято решение о поставке в Украину летального вооружения. Подобное же решение было принято в Канаде. Можем ли мы говорить о том, что международное сообщество, осознав неэффективность, да, в какой-то степени мер вот такого усмирения агрессора, переходит к другим методам влияния?
Конечно, конечно же, за это время, ну, не так мир, как украинские бойцы на востоке Украины, ну, не позволили устранить Украину как проблему. То есть они готовы были торговать, нежели воевать, я об этом уже говорил. Поэтому, как бы, не все эти договора, ни Минска, ни нормандские форматы, украинские бойцы, волонтеры и добровольцы остановили агрессию. Поэтому мир начинает видеть вещи теми глазами, которых видим их мы, видит средства массовой информации, они показывают картинку, на которой все становится очевидным, и потихоньку он разворачивается. Если у Путина закончилась инициатива, если раньше он мог, а вот мы так можем, то на сегодняшний день у него уже исчерпались все тузы и козыря в рукавах, а Запад может представлять потихоньку уже новые аргументы. Поэтому и Курт Волкер, очевидно, Суркову популярно объяснил, что если вы будете затягивать конфликт, то вот мы предоставим вооружение. И другие лидеры западных стран, понимая угрозы, которые несет Россия своей политикой агрессивной, начинают адекватно реагировать на такого рода вызовы.
Но... Благодарю вас. У нас, к сожалению, закончилось эфирное время. Напомню, что это было мнение Валерия Дымова, украинского политолога-международника. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Россия выделит Крыму деньги на сельское хозяйство. Крым отдал России 100 объектов имущества за прошлый год. Опасность для свидетелей вынудила засекретить дело Януковича. Далее подробно. В результате взаимодействия подконтрольных Кремлю Министерства имущественных и земельных отношений Крыма и Крымского госкомитета по государственной регистрации и кадастру в 2017 году зарегистрировали более 100 прав собственности объектов за Россией и порядка 1400 прав собственности за Крымом. Об этом накануне сообщила пресс-служба российского Минимущества Крыма. Таким образом, аннексированный Крым передал России более 100 объектов своего имущества. Подконтрольное Кремлю Министерство сельского хозяйства Крыма заявило о том, что в 2018 году получает более 3 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщил российский министр ведомства Андрей Рюмшин.
Хотел отметить, что на сегодня очень большое уделяется внимание животноводству. Где-то более 380 миллионов будет вложено средств для развития животноводства. Здесь в основном крупное предприятие, которое сдает молоко на наши молокозаводы.
Кроме того, в российском министерстве планируют увеличение сбора зерновых культур практически на 50 тысяч тонн. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 11 января оштрафовал участника одиночных пикетов против обысков и арестов крымских татар-мусульман Рустема Усманова. Об этом Крым Реалии рассказал активист крымской солидарности Сервер Мустафаев. Суд назначил Усманову наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Мустафаев рассказал о многочисленных процессуальных нарушениях, которые были обнаружены в процессе изучения материалов дела. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин объяснил, почему было принято решение засекретить приговор Краматорского суда о конфискации так называемых денег Януковича. По его словам, был принят во внимание вопрос защиты участников уголовного процесса. Енин отметил, что уже вынесли 30 приговоров в отношении участников преступной группы, связанной с экс-президентом Украины. В аннексированном Крыму около 200 спасателей будут обеспечивать безопасность во время крещенских купаний. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма, погружаться в водоемы на крещение намерены более 7 тысяч крымчан. Крымские спасатели призывают не купаться в местах, не оборудованных для этого, а также при отсутствии квалифицированных специалистов, которые могут оказать первую медицинскую помощь. И о погоде. В Крыму температура воздуха не изменилась. Минус 1 градус на Чангаре в Новоалексеевке. Также 1 градус мороза. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове и ваши часы идут по джанкойскому времени, и 7.35 и 12.10 по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваши звонки по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Глава, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов хочет выставить на продажу все винодельческие заводы полуострова. Так он сказал. Поговорим о том, как сейчас развивается винодельческая отрасль в Крыму, насколько конкурентны крымские вина на материковой части Украины и в соседней России. Об этом всем после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Продать все винзаводы в аннексированном Крыму. С таким предложением выступил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов во время выступления на итоговой пресс-конференции в декабре 2017 года. По его мнению, решение о продаже винодельческих предприятий может привести к подъему экономики полуострова. Аксенов считает, что когда винные заводы станут частной собственностью, крупные налогоплательщики обеспечат поступление дополнительных средств в бюджет.
Кроме естественных всех наших монополий, энергетических и так далее, то есть там, где, ну, еще раз, функции государства, контроль стопроцентный, это предприятия прибыльные, то есть все остальное там должно быть выставлено на приватизацию и отдано в частные руки.
20 декабря прошлого года российские информагентства опубликовали информацию о продаже за 1,5 миллиарда рублей крымского винзавода «Новый свет». Покупатель – компании из Петербурга «Южный проект», которая является структурой Банка России. «Новый свет» основал в 1878 году князь Лев Голицын, как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении «Новый свет». Завод расположен на 11 гектарах земли. На конференции Аксенов заверил, по сути, после приватизации «Нового света» в работе предприятия ничего не изменится.
Купил предприятие большой игрок, известный на российском рынке, то есть как бы говорит о том, что предприятие будет системно работать, трудовому коллективу ничего не угрожает. Вот контроль государства на самом деле там, ну, остается, если не в полном объеме, то, ну, все равно там у нас надзорных функций более чем достаточно, чтобы с инвестором наработать.
После аннексии России и Крыма Украина сохранила за собой торговую марку государственного предприятия «Завод шампанских вин «Новый свет». Сейчас на предприятии в Харькове производится игристое вино под этим брендом.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что обсуждаем мы инициативу Сергея Аксенова по распродаже всех винодельческих заводов, которые были в том числе национализированы, да, это собственность государства Украины. Вот теперь собираются это все продавать. Ну вот поговорим о том, как же процветает ли в Крыму вообще отрасль виноделия, насколько ценятся крымские вина, ну вот, например, в России. Об этом мы поговорим с Вадимом Дробизом, директором Российского центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, сокращенно ЦИФРА. Вадим Иосифович, здравствуйте. Итак, что же с крымским вином происходит? Насколько крымское вино сейчас представлено на российском рынке винной продукции?
Ну, давайте сразу несколько развернем тему. Во-первых, это уже государственная собственность не Украины, а России, раз. Во-вторых, предложение Аксенова абсолютно верно. Дело в том, что, будучи государственной собственностью Украины, эти предприятия влачили достаточно жалкое существование, прямо скажем. Денег не хватало. Именно поэтому виноградники в Крыму находятся в жутчайшем состоянии после украинских 25 лет. И поэтому говорить об этом надо, наверное, в другом ключе. Почему Аксенов считает, что эта собственность должна стать частной? Потому что только частные инвестиции смогут спасти винодельческую отрасль Крыма. Или, точнее, не спасти, а дать ей новое рождение, новое звучание и новое развитие. Абсолютно верно продан новый свет. За какие деньги? Вы знаете, на мой взгляд, это не так важно. Даже если его продали на самом деле там, в полтора или в два раза дешевле, Здесь гораздо важнее то, что он попал в хорошие частные руки, которые обеспечат мощные инвестиционные программы.
А вы уверены в том, что эти, я прошу прощения за то, что перебиваю, но уверены ли вы в том, что эти частные руки хорошие? Уверены ли вы в том, что не произойдет, например, как это я не о вине сейчас, да, но все-таки, да, о крымских производителях, что может произойти как с заводом «Крыммолоко», например, который просто уничтожен, да, и теперь в Крыму продается продукция краснодарских фермеров?
Объясняю популярно. На самом деле Крым интересен России, ну, наверное, помимо того, что это исторически действительно наша часть, но второе очень важное – это стратегическая военно-морская база, а второе – это южный регион, который прежде всего заточен под производство не молока. Молоко, я не знаю, насколько нужно производство в Крыму молока, ну, может быть, возможно.
Вкусное было молоко,
прежде
правда.
Всего это фрукты. Это овощи, это виноград, это вино, это отдых, это здравница. Вот что такое Крым. Поэтому я абсолютно уверен, что винодельческие предприятия и поднимутся, и виноградники пересадят, условно говоря, заменят старые, действительно, раскорчуют, и появятся новые. В украинский период в Крыму стало виноградников в 3 с лишним раза меньше, чем было. Ну, то есть, если советский период было 100 тысяч гектар, мы приняли в России там порядка 30, причем на самом деле там не 30 тысяч, а нормальных 1015, более-менее хоть каких-то 15 тысяч.
Ну, за последние 4 года-то площади увеличились, надо полагать.
Увеличились? Вот, так я об этом и говорю, что за этот российский период, да, увеличилось. Более того, если до, ну, безусловно, что было раньше? Крым был просто разливайкой. Своего винограда было мало в Крыму, поэтому везли из Одесской области виноматериал, из Николаевской области, разливали и продавали в Украине и в России под видом крымского вина. Вот что происходило в украинский период. В тот период примерно 5% российского рынка вина было крымским. Сегодня больше 15%, где-то 17%, по игристым винам порядка там 7-8%. То есть крымские вина очень популярны. Но на самом деле, я еще раз подчеркну, интересен не сегодняшний даже вот период, а интересен тот колоссальный виноградарско-винодельческий потенциал, который есть у Крыма. То есть он в самом начале пути. И Крым, и Севастополь как самостоятельная административная единица. И идет развитие по двум направлениям: производства высококачественного продукта и массового продукта. К сожалению, сегодня я должен отметить, как и в украинский период, своего винограда дефицит. И примерно половина продукции производится, ну, наверное, в первую очередь из импортного виноматериала, а не из российского. В России своего-то дефицит.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Вадим Дробис, директор Российского центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя, сокращенно ЦИФРА. Но вот немного информации в продолжение об инвесторах, которым Сергей Аксенов предлагает отдать крымское винодельческое производство. Говоря о продаже завода шампанских вин «Новый Свет», который, я напомню, по украинскому и международному законодательству все-таки по-прежнему собственность государства Украина. Да, Россия может считать, как она хочет. Итак, фирма «Южный проект», которая стала новым владельцем, да, после продажи, была создана в конце ноября 2017 года, то есть как раз под этот аукцион. На тот момент единственным собственником этой структуры был Банк России, его крупнейшие акционеры. Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Ралдугин, известный виолончелист и держатель офшоров Владимира Путина, Николай Шамалов, Михаил Шеломов, Татьяна Свитова, Ковальчука, Тимченко и других бизнесменов Владимир Путин в апреле 2014 года называл хорошими знакомыми и друзьями, за которых ему не стыдно. И вот 21 декабря 2017 года изменилась структура собственности самого «Южного проекта» согласно единому реестру юридических лиц России. Совладельцем стала гендиректор компании Анна Ласточкина. Вот пока такая информация о том, что же происходит с «Новым Светом», как скажется на фактической работе предприятия его приватизация, мы еще посмотрим, но попробуем понять, что происходит непосредственно в Крыму с нашим следующим экспертом. Я приветствую Александра Басова, бывшего президента Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, здравствуйте. Итак, как бы вы прокомментировали слова Сергея Аксенова о том, что все винодельческие предприятия в Крыму необходимо передать в частные руки?
Доброе утро, коллеги. Данное заявление уже звучит не впервые из уст главы республики, поэтому оно уже не вызывает удивления. Он в разных формах уже подобную идею высказывал. И, очевидно, эта мысль глубоко засела у него в голове. Но сложно согласиться с вот его точкой зрения. Почему? Потому что, по большому счету, вот наши винодельческие предприятия крымские, ну, прежде всего, тот же «Новый Свет», та же «Массандра» и ряд других, там, скажем, коньячное производство, они были флагманами нашего сельского хозяйства и давали основные поступления в республиканский бюджет, именно в разрезе сельского хозяйства. А что будет дальше с этими предприятиями после того, как они будут реализованы, неизвестно. Вот вы сейчас буквально несколько минут назад говорили о «Новом Свете». Вот давайте экстраполируем то, что сейчас будет происходить с «Новым Светом», на ту же «Массандру», которая сейчас находится в очень непростом финансовом положении. Я почитал, и выясняется, что правительство при продаже данного актива, да, то есть фактически одного из лучших предприятий Крыма, наверное, самого лучшего предприятия винодельческого Крыма, я имею в виду «Новый Свет», обязало покупателя всего лишь на месяц сохранить численность существующего коллектива. А что будет с людьми через 30 дней после его, скажем, продажи, уже неизвестно. И как будет дальше распоряжаться собственник нового этим предприятием, также для нас неизвестно. Поэтому вот вызывает серьезную озабоченность вот подобное заявление. Более того, для чего продавать предприятия, которые в прошлом, совершенно недавно, были весьма убыточными, весьма прибыльными и вот только в новейшей истории стали убыточными. Я имею в виду ту же, скажем, «Массандру». При Николае Константиновиче Бойко это было процветающее прекрасное предприятие, которое давало очень существенные, в том числе и валютные поступления в бюджет республики.
Вот здесь я хотел остановиться поподробнее, потому что наш предыдущий эксперт Вадим Дробис утверждал, что в украинское время просто пришло в запустение винодельческое хозяйство Крыма, якобы, и только сейчас начало развиваться. Но вот цифр он каких-то конкретных не привел. Единственное, что сказал, что крымское вино всегда очень любили в России, и теперь его количество на полках магазинов выросло, наверное, после того, как вот эту границу, да, отпала необходимость оформлять на таможне этот груз, да. Итак, что же, по вашему мнению, это некомпетентная оценка специалиста?
Я не могу согласиться вот именно в этой части с его точкой зрения. Он говорил, и справедливо, что значительная часть виноматериала поступала в Крым из сопредельных областей Украины. Это правда на самом деле. Вот. Но в то же время крымская отрасль винодельческая, она пребывала в тот момент не в худшем, во всяком случае, состоянии, чем оно сейчас, чем в то, в котором она сейчас пребывает. Было у нас 35 примерно там тысяч гектаров виноградника, в основном там это были как раз технические сорта для производства вин. Так они, в общем-то, и остались. Даже, может быть, немножко и сократились, хотя что-то высаживается, но в большей степени виноград деградирует, то есть нужно его обновлять. Вот. Но были предприятия, вот прежде всего, я хочу сказать, та же «Массандра», вот будущее, которое вызывает очень серьезную обеспокоенность. Почему? Потому что мне кажется, что именно на это предприятие сейчас нацелен глава республики, как на вот тот, наверное, последний привлекательный актив, который еще остался в Крыму в этой отрасли. Вот «Массандра» имела собственные виноградники, была полностью обеспечена собственным сырьем. Она работала на собственном сырье. Если там «Новый Свет» еще приобретал, то «Массандра» была обеспечена полностью. Вот. Поэтому не могу согласиться с тем, что сейчас ситуация улучшается. Где-то что-то высаживается, но, к сожалению, пока это, скажем так, эпизодические случаи, но это не системная работа. Крыму нужно высаживать
ежегодно по несколько тысяч гектаров, а не по несколько сотен гектаров новых виноградников.
Ну вот я сейчас нахожусь на сайте управления делами президента России, и вот здесь, как одно из предприятий, да, указано как раз-таки производственно-аграрное объединение «Массандра». То есть даже получается, что контроль управления делами российского президента, он не спасает предприятие от каких-то проблем.
Ну, безусловно, ведь администрация президента или, скажем, его там управление делами, оно находится достаточно далеко, и чиновники не всегда могут видеть реальное положение дел. Управляют предприятием конкретные люди, которых мы знаем, знаем их компетенции, которые они в прошлом, скажем так, продемонстрировали. Вот. И сегодня, конечно, когда ушли лучшие специалисты, лучшие руководители хозяйств, и совершенно непонятно, по какой причине «Массандра» стала почему-то ориентироваться на сухие вина, хотя это никогда не было ее специализацией. «Массандра» всегда специализировалась на ликерных и десертных винах, и в этом ее уникальность, ее нужно сохранять, эту уникальность. Вот. Это прежде всего, опять же, связано с тем ландшафтом, где произрастают виноградники, из которых делают в последующем виноматериалы, вина. Вот. А делать сухие вина прекрасно может и солнечная долина, может делать, производить интерман и так далее. Вот в связи с вот этой, мне кажется, неверно избранной тактикой работы нового руководства происходит вот именно затоваривание, насколько мне известно. То есть сети не хотят брать вот эти молодые сухие вина, которыми «Массандра» никогда не занималась. У них было буквально там 2-3 наименования знаменитых, там, скажем, «Капур сухой» или «Алушта красная сухая». Но вот то, что сейчас производится, конечно, оно потребителя не устраивает. Потребитель знает этот бренд, и, конечно, он, когда приобретает по довольно высокой стоимости ту или иную бутылку вина, он ожидает, когда откупоривает его и наливает, ожидает качества и вкуса, а не какой-то, извините, там не совсем приятный продукт или напиток.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Я напомню координаты нашего эфира, по которым вы можете также включиться в нашу беседу. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона, если вы нас слушаете на Крымском полуострове, для вас бесплатный. Звоните. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, мы внимательно читаем ваши комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Также напомню, что на сайте Крым Реалии вы можете не только найти свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове, но и контакты нашей редакции, по которым вы также можете с нами связаться вне эфирное время и предложить свои темы программ, либо материалы, которые у вас есть. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины. Дмитрий, здравствуйте. Говорим мы о судьбе крымского вина, о том, что вот Сергей Аксенов озвучил идею распродать весь крымский бизнес, да, и винодельческие предприятия распродать. И в связи с этим хотелось бы у вас спросить. После весны 2014 года на материковую часть Украины перекочевал производство вина под известными крымскими брендами. Насколько известными они продолжают оставаться здесь, на материковой части Украины? Насколько популярны они среди украинских потребителей?
Доброе утро. Ну, смотрите, то есть здесь ситуация в чем? В том, что перекочевали бренды, но материально-техническая база, она же не сразу-то возникает. Вот. И то, что происходит сейчас, конечно, украинский потребитель привык покупать такие известные бренды, как и «Массандра», и «Инкерман», и «Солнечная долина», там, и так далее. Да? То есть, вот. Но то, что начиналось сначала, скажем так, вина были не лучшего качества. Но сейчас то, что я пробовал, вот, и «Инкерман», и «Массандра», очень скажем так, виден большой прогресс в том, что вина стали лучшего качества, и потребитель их уже оценивает и покупает с удовольствием и пьет, соответственно.
Значит ли это, что производителям вина под этими брендами приходится сейчас заново завоевывать рынок?
Конечно, конечно. Какая-то доля, конечно, была, когда, ну, то, что называется маркетинговой политикой, что уже не нужно было там совершенно новых затрат и больших затрат по выходу на рынок, да, то есть потребитель уже знал эти наименования, вот. Но вот получилось, что в какой-то степени нужно было доказывать, что эти вина не хуже, чем те, что были раньше.
Но конкуренция ведь теперь достаточно сложнее, да, для производителей вина, для украинских производителей вина, потому что в любом супермаркете можно найти множество вин иностранного производства, множество европейских вин. Что с этим? Насколько справляются производители с этой конкуренцией сейчас?
Ну, смотрите, то есть все равно большая часть потребителей каких-то вина уже в возрасте. Вот. Все равно у них есть, скажем так, память того, что вот эти бренды были высокого, хорошего качества. Естественно, нужно производителям завоевывать, ну, не знаю, мозги, что ли, потребителя, да, то есть для того, чтобы они начали покупать что-то другое. А это можно сделать только качеством, это можно сделать только ценой. То есть, если говорить об импортных винах, то они находятся немножко в более другой, более высокой ценовой категории, чем украинские вина. Вот. Здесь больше, я бы сказал, борьба все-таки происходит с тоже динамично развивающимися брендами, которые были. Это Одесской области и Херсонской области. То есть вот здесь вот эта борьба происходит внутренняя, а не с импортными все-таки брендами.
Наш предыдущий эксперт Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма, вот говоря о ситуации, которая наблюдается сейчас с винодельческим производством в Крыму, говорил о том, что российские торговые сети просто обязывают покупать крымские вина, что сами предприятия пытаются переориентировать на выпуск продукции, не характерной для них. Вот в качестве примера приводил Массандру, которая сейчас производит больше сухих вин, чего ранее не наблюдалось. Ну и это, конечно же, сказывается на качестве, потому что здесь уже неприменимы, да, те традиции производства вина, которые сформировались при производстве других видов продукции. Итак, чем закончится эта история для крымского виноделия, вот, которая сейчас работает, получается, на российский рынок?
Ну, чем закончится, тяжело как бы прогнозировать, по одной простой причине, потому что вы правильно сказали, что происходит приватизация виноградников, да, то есть предприятий. И предприятия переориентируются по какой причине? Не потому что там кто-то приказывает, а рынок требует более какого-то другого вина. То есть рынок, и Массандра еще до 2014 года потихонечку начал выпускать сухие столовые какие-то вина. Здесь процесс, ну, как и в любом предприятии, перестройки, он всегда ну, не может дать что-то, какой-то большой красивый результат, да, то есть и вкусные вина. То есть нужно пробовать, нужно что-то делать. Вот. Рынок требует сейчас больше сухих вин. Что-то крепленное, сладенькое уже в мире не очень популярно становится. Вот. То есть, и возвращаясь к тому, что происходит сейчас в Крыму, то ну, есть предприятия, которые выпускают очень интересные, хорошие вина, которые пользуются популярностью, но развитие крымского виноделия идет по своему пути. И ну, не знаю. Такое предприятие, как Массандра, если одно из когда-то лидеров, да, то есть украинского, крымского виноделия, оно переживало далеко не лучшие времена и до 2014 года. То, что происходит сейчас, мне очень тяжело говорить, но политика вот того нынешнего руководства не просто крымские вина, а есть, раздается, скажем, такие предложения о том, чтобы обязать вообще торговые сети всей страны, я имею в виду Россию, чтобы не менее 30% было местного вина, то есть не только крымского, а вообще российского. Вот. То есть, ну, чему это приведет, нужно смотреть, потому что потребитель все равно уже начинает выбирать качество.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины. Говорили мы о судьбе крымского виноделия, о том, как она будет складываться, если будет реализована инициатива Сергея Аксенова распродать все винодельческие предприятия, о том, что сейчас происходит с виноделием в Крыму и как же сейчас выживают те бренды, которые сохранились, крымские винные бренды, которые сохранились на материковой части Украины. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в наших эфирах, но если даже вы не попали на время прямого эфира, не расстраивайтесь. Вы также можете нам звонить. Кроме того, вы можете писать нам в социальных сетях, можете писать нам по тем контактам, которые вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Кроме контактов, вы найдете там актуальные новости и аналитические материалы о том, что же происходит на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.